значит, самое начало, начало вот, войны после вступления в коалицию Австрии было для союзников неудачным. Они в августе терпят поражение под Дрезденом. Интересно, что лил проливной дождь. Вообще, вот конец лета и вся осень в Европе в это время были очень дождливые. И, кстати, вот в романе тоже описывается, как вот эти дожди бесконечные, значит. Причем описано, как французская армия голодает элементарно. Значит, Жозеф там, идя из госпиталя, он в немецкой, значит, деревушке купил сосисок и бутылку водки. И когда он прибыл в свою роту, он хотел эти сосиски раздать, но его приятель говорит: спрячь, спрячь, потому что мы давно уже так не ели. Вот, и, значит, сражение под Дрезденом шло под проливным дождем, поэтому не было ружейных выстрелов, а дрались холодным оружием. И союзники терпят поражение, отступают в Богемию, то есть в Чехию, через Рудные горы. Там такие проходы довольно узкие, и французы отправляют в тыл отступающим союзникам корпус генерала Ван Дамма. То есть союзники попадают в очень неприятное положение, когда им грозит вот окружение. Но корпус Ван Дамма был разгромлен в районе городка Кульм, сейчас он Хлумец по-чешски называется. И сражение было настолько упорным, что в дело была пущена русская гвардия, что делается редко. Гвардейцы, за что их и не любили, значит, армейцы, за то, что они редко участвовали в сражениях. А здесь вот гвардия была пущена в дело и проявила себя великолепно, причем на глазах двух монарших особ, значит, русского императора и прусского короля. Прусский король был настолько восхищен действиями русских, что вот этот деревянный человек, как его звали на родине, он приказал наградить всех русских офицеров железным крестом. А это высшая награда Пруссии, причем русские знали о статусе креста и были очень рады. А вот немецкие офицеры, они скрежетали зубами, потому что, конечно... Вот, что русских так наградили, это им не нравилось. Когда король опомнился, было поздно, потому что королевское слово было сказано, и надо было его выполнять, но нашли выход. К железному кресту были припаяны такие серебряные шарики, и он превратился в Кульмский крест, которым специально, это было почти 1500 были награждены офицеры. Кресты были получены уже после войны, но русские, узнав о награждении, тут же на поле боя из подручных материалов, из железа, стали изготовлять вот такие самодельные железные кресты, которые и носили даже после того, как были получены уже прусские. Они предпочитали носить вот эти самоделки. И на портретах вот, декабристов будущих, многих русских офицеров этого времени, мы можем видеть вот этот якобы железный крест. На самом деле это вот, вот этот самый Кульмский крест. Корпус Ван Дамма терпит поражение, и постепенно союзники начинают теснить. Французы терпят поражение под Берлином еще. Начинают их теснить к Лейпцигу. Вот здесь надо бы сказать, что вот Алексей Геннадьевич сказал, что Наполеон не понимал, видимо, в это время, что династические связи уже не играют такой роли, которую они играли ранее, в предшествующих веках. Он также не понимал, что войны в XIX веке уже не выигрываются генеральным сражением, а он был гением генерального сражения. Он решил, что вот под Лейпцигом он даст генеральное сражение и разгромит союзников. Но он не понимал, что войны решаются теперь другими факторами, прежде всего экономическими. Экономические факторы, людские факторы. Вот. Он считал, что вот достаточно дать одно сражение, и война будет выиграна. Нет, нет. И состоялось вот в середине октября, 16-18 октября, состоялась знаменитая битва народов, потому что в ней действительно участвовали контингенты из очень-очень многих стран, как на французской стороне, так и на стороне союзников. Это был фактически не сражение, а целый ряд сражений, которые проходили в разных местах. Разных местах. Вот, значит, наш Жозеф оказался против русских в районе городка Шонфельд, это к востоку от Лейпцига, там сражение шло на кладбище, вот содержится писание, как они там дерутся среди могил. Вот, и к концу вот 18 октября армия Наполеона была оттеснена к городу, и начинается ее отход через один единственный мост, охранять который было поручено какому-то офицеру, а тот перепоручил сержанту, вот как всегда водится, а тот, значит, запаниковал и в самый такой ненужный момент подорвал заложенные заряды. И, значит, значительная часть французской армии оказалась отрезанная в окружении, что вот описано. Да, и в этом сражении на сторону союзников переходят саксонцы, последние из немецких союзников Наполеона. И что вот со стороны французов это описано, вот как солдаты французские, вот и среди них этот самый Жозеф Бертан, значит, они с каким негодованием воспринимают вот это предательство со стороны саксонцев, что вот они выпустили заряды, предназначенные русским, вот в спину французам. Вот. И дальше вот начинается отступление в сторону Франции, которая сопровождалась эпидемией тифа. И вот наш Жозеф, он заболевает тифом, вот, и не может дальше идти, практически умирает на обочине дороги. И его спасает вот тот самый земляк, значит, Кристиан. Он артиллерист, мимо проходит батарея, и он видит, вот, что узнает этого самого Кристиана и кричит ему, что «Кристиан, спаси меня», и его Кристиан вот кладет, значит, на повозку, и он... И дальнейшему тоже повезло, обоз шел вот через тот самый городок, где он жил, и Катарина его узнает. То есть, хэппи-энд полный. Значит, и он, значит, выздоравливает там спустя какое-то очень тяжелое время, его, в общем, выхаживают, вот, и они, значит, поженились. Вот и заканчивается это... Первая часть этого романа.
А но вторая, у нас ведь да. Нет вот про русских.
Ну, вот такой. Да, вы знаете, романа, вы знаете, роман этот был очень популярен во Франции. Вот, выдержал он больше двух десятков изданий. Его читали. Интересно, что вот в предисловии к советскому изданию 1939 года сказано, что у юноши пробивается классовое сознание, что он осознает, что причина войны в классовых интересах французской буржуазии. Ну и сейчас, конечно, в наши дни читать эти строки, конечно, просто смешно.
Почему-то нет художественных произведений крупных, да, где бы описывалось...
Да, где бы европейский поход описывался. Да, пожалуй, да, пожалуй, вы правы.
Национальная война, потому что это кампания.
Но она все равно такая была интересная, полная событий.
Интересно, но это не была национальная война для России, именно как для нации. А вот для французов это вопрос, что называется...
Да, особенно, когда союзники вышли на историческую, как считали французы, границу Франции по Рейну. Вот граница по Рейну была в сознании французов границей Франции. Вот когда вышли союзники на Рейн, и война приобретает уже для французов вот окончательно тот характер, о котором вот говорил господин Гульден. То есть война за, не просто за спасение... завоевание революции, то, что дала революция, а за спасение просто Франции. И вот мобилизуется последняя наполеоновская армия, куда брали вот этих 15-летних мальчишек.
Но это уже 14-й год.
Это уже 14-й год, да. Начало 14-го года. Их союзники называли за совершенно такой девчачий вид, за розовые щечки, значит, называли их Марии Луизы. Вот, и эти огромные кивера висели у них на ушах, значит, в общем, выглядели они просто, но дрались с величайшим мужеством. И вот что интересно, вот окончательно это ослепление Наполеона, оно проявляется в целой серии побед Наполеона на подступах к Парижу. Союзники разделяют армию, потому что армии нужно было содержать, кормить, и они разделяют их, этим воспользовался Наполеон и бьет, значит, Силезскую и главную армию по частям. Досталось и русским. Вот корпус Алсуфьева был разбит в целом ряде сражений. Но это ничего не дает, это ничего не меняет в исходе войны. Потому что, как я уже сказал, война решается иными факторами. не вот такими частными победами. И союзники, тем не менее, продвигаются все дальше и дальше к Парижу. И вот уже весна, они выходят к Парижу, значит, и начинается штурм города. А Наполеон находился в нескольких переходах от Парижа в резиденции французских королей Фонтенбло. И после того, как союзники, это русские были главным образом, берут Монмартрские высоты, тогда они были за пределами города. Это была ключевая позиция, потому что артиллерия, установленная на Монмартрских высотах, могла обстреливать Париж. После падения Монмартрских высот стало ясно, что начнется обстрел, и Париж капитулирует. Наполеон узнает об этом в Фонтенбло, он посылает своих маршалов, союзным монархам, и маршалам заявлено, что непременным условием является отречение Наполеона. И вот знаменитый фильм Бондарчука, который, может быть, кто-то из наших слушателей смотрел, «Ватерлоо», его, значит, продукция эта итальянская, но ставил Бондарчук после вот «Войны и мира», он был, конечно, крупнейший режиссер, который мог поставить вот такой масштабный фильм, действительно, фильм очень масштабный. Вот он начинается как раз вот со сцены возвращения вот этих маршалов с известием, что непременное условие – это отречение Наполеона. И вот там такая сцена очень тоже вот то, о чем мы говорили. Наполеон, обращаясь к маршалам, говорит: «Пойдем, пойдем, мы их разобьем». Он уверен в этом, мы их разобьем, а в ответ молчание. В ответ молчание. Вот это второй бунт маршалов, первый был под Малоярославцем. То есть начинать снова сражение на следующий день или нет? Значит, вот маршалы молчат. И он подписывает отречение. Вот это начало фильма. И вот союзники входят в Париж. Это апофеоз. Это апофеоз России. Никогда Россия не стояла так высоко. Никогда. Товарищ Сталин был остановлен на Эльбе. Вот. А вот Александр вступил в Париж.
Ну вот нашим слушателям, может быть, будет интересно, что акт об отречении Наполеона к императору Александру пришел на Страстной неделе, когда, как говорят, русский монарх особенно строго постился, готовясь приобщиться к святых тайн. Вместе с ним строго постилась и вся армия. Пасха в том году наступила 23 апреля по новому стилю. А в Париже не существовало ни одной православной церкви. И на площади Согласия, где был казнен Людовик XVI, воздвигли алтарь, вокруг которого собралась вся русская армия. 7 священников в богатых облачениях совершили богослужение. Многотысячная паства, состоящая из русских воинов, пришедших сюда через всю Европу, грянула: «Христос воскресе, воистину воскресе!» Французы были в ошеломлении и восторге. А Александр I потом вспоминал: «Все замолкло, все внимало. Торжественная это была минута для моего сердца. Умилителен и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле провидения из холодной отчизны севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших в Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести совокупную, очистительную и вместе с тем торжественную молитву Господа». Ну и сохранились воспоминания и Батюшкова, и Пущина о том, как вступали в Париж, с каким неимоверным восторгом парижане, особенно парижанки, встречали русскую армию, как француженки, перепутав, видимо, русских офицеров, ну вот вы говорили, что форма-то была похожая, перепутав, видимо, с прусаками садились, вспрыгивали на лошадей к ним, к офицерам, но потом, поняв, что это русские, не спешили оттуда слезать, как удивлялись цвету волос и говорили, что это, наверное, от снега у них белые волосы, видев блондинов, которых они видеть, видимо, не привыкли. Ну и как, по-моему, у Батюшкова это есть, что его слуга говорил, что они с ума сошли все. То есть такой был восторг, что производило
неизгладимое впечатление. Восторг проявляли жители буржуазных и аристократических кварталов.
А с чем это было?
Ну, там был больший процент противников Наполеона.
Желающих возрождения.
Да, а интересно, что вступление-то русских войск в Париж началось через рабочие кварталы, то есть те, которые будут...
Бедные предместья.
Да, те, которые будут оплотом 48-го года и Парижской коммуны. И вот там, по воспоминаниям, значит, русских офицеров, отношение было совсем иным. То есть никаких восторженных криков не было, улицы вообще были пустыми. А надо сказать, что, щадя самолюбие французов, Александр запретил играть военным оркестром. То есть ступали только под барабанную дробь. А вот когда войска шли уже по, значит, центральным кварталам, вот там действительно был полный восторг. Тем более, что на рукавах всех союзных войск были белые повязки. Вот это можно увидеть на рисунках, на гравюрах.
Откуда то есть, они... знак мира?
Нет, нет. Дело в том, что при таком разнообразии мундиров были несколько неприятных инцидентов, когда союзники стреляли друг в друга. И дабы пресечь это, был издан приказ, что все, начиная с монархов, вот три монарха, у них на руках, на рукавах, значит, белые повязки, должны повязать белые повязки. А белый цвет во Франции – это цвет монархии. И это было воспринято соответствующим образом парижанами. Они не знали причины-то. Это соответствовало их политическим взглядам, жителей этих кварталов. Вот отсюда и восторг. Отсюда и восторг. Ну, кричали, значит, «Вив Александр! Вив Александр! Почему вас так долго не было?» И Александр галантно им отвечал, естественно, по-французски, он лучше говорил по-французски, чем по-русски, что меня задержало мужество французов.
Еще несколько слов хотелось бы сказать о том, что события тех лет, вот отзвук этого русского заграничного похода 1813-14 годов докатился до Урала. Дело в том, что в этих кампаниях участвовали уральские казаки, которые, кстати, отличились во многих сражениях. В частности, вот было такое кровопролитное сражение при небольшом городке французском Фер-Шампенуаз. И в том числе отличились там уральские казаки. И потом, они дошли, кстати, до Парижа, вступали в Париж, оставили там о себе тоже память. И потом, когда участники этих походов вернулись на Урал, несколько населенных пунктов, это прежде всего казачьи станицы, были названы в честь вот этих городов русской воинской славы, как тогда это воспринималось. Появились тогда на карте Урала такие населенные пункты, как Лейпциг, Берлин,
а Париж-то был?
Париж и Фер-Шампенуаз. И Фер-Шампенуаз.
Ну, самый крупный из них – это районный центр Фер-Шампенуаз.
Фер-Шампенуаз, да. Значит, это все на юге Челябинской области современной. Фер-Шампенуаз – это районный центр, это районный центр Нагайбакского района. Вот где как раз живут вот эти интересные, о которых сейчас стали больше узнавать, Нагайбаки. И село Париж – это как раз на территории вот этого Нагайбакского тоже района. То есть Фер-Шампенуаз в этой иерархии, он старше, он районный центр. Ну и, кстати сказать, на нашей киностудии собираются снять фильм, посвященный жизни уральских Фер-Шампенуаза и Парижа. Вот как там люди сегодня живут, как они документальны, как они к этому относятся. Режиссер Геннадий Николаевич Шеваров, вроде бы заявка эта утверждена в Москве. Значит, вот, может быть, мы в скором времени сможем увидеть.
В Париже поставлена увидеть маленькая копия Эйфелевой башни. Да, интересно.
Интересно было бы, вот это, знаете, как от нашего Парижа вашему Парижу. Если такой будет фильм снят, может быть, вот, чтобы его увидели парижане. Интересно, а что они сегодня об этом помнят, что они об этом думают. Вообще, надо, наверное, чаще встречаться. Вот мне кажется, что положительный, как бы, результат, один из результатов прошлого года, вот как мы вспоминали кампанию 812 года, Отечественную войну, то, что встречались специалисты, ученые, историки разных стран. И мы с коллегами обменивались своим видением, своим пониманием событий тех времен, и каким-то образом, наверное, мы вместе приходим к более точному, к более близкому, правильному пониманию, что в то время происходило. Потому что до сих пор как-то мы очень сильно были разделены. Взгляд из Франции, взгляд из Швеции, взгляд из России, взгляд из Германии, тем более, как мы выясняем, и Германия это очень разная, и тогда была разная. И сейчас все-таки, вроде бы внешне это единая страна,
А там эти земли, они существуют, и различия эти есть. Да. Вот. И саксонец, и гессенец, это с одной стороны немцы, а с другой стороны они как-то вот по-особому...
Саксонцы до сих пор не любили пруссаков, да, жители вот района Берлина, вот это Пруссия, Западная Пруссия, они до сих пор не любят их.
Вот. И мне кажется, что это очень хорошо, что мы вместе как-то какие-то предубеждения друг против друга преодолеваем. Вот это, мне кажется, один из таких приятных и важных итогов, в частности, прошедшего года.
Кстати, интересную историю я вспомнила про заграничный поход, связанный с взятием уже нашими войсками Дрездена. Там ведь брал подразделение, которым командовал Денис Давыдов. И там была интересная такая история, что они подошли к городу, а силы их были невелики, и Давыдов вообще обычно берег своих людей и не хотел их терять. И поэтому ему пришло в голову взять город хитростью. И он попросил своих людей разжечь много-много-много костров по берегу. Там же Дрезден разделен на две части. И они разожгли огромное количество костров так, чтобы вот у дрезденцев создалось впечатление, что какая-то несметная армия подступает к Дрездену. А на утро он послал к бургомистру своего посла, представителя, парламентера, который предложил, вот что... Мы готовы к осаде, мы готовы к бою, готовы вас осаждать, но вот давайте разойдемся миром, что называется, сдавайтесь без боя, давайте побережем вот и мирных жителей, и моих солдат. И так и случилось. Дрезден был сдан, но, как ни странно, Дениса Давыдова не только за это не поощрили, а наоборот, у него были крупные неприятности, потому как генералам хотелось, видимо, чтобы с помпой город был взят,
да,
с боем.
Да, да, это так. Еще интересно, вот в записках Дениса Давыдова тоже, ну, те, кто читал роман Толстого, кто смотрел фильм Бондарчука, конечно, помнят вот этого маленького барабанщика Винсена, да, которого сначала накормили, а потом расстреляли, этого Толстого. А на самом деле он остался жив, звали его действительно Винсен, фамилия его была Баде, и Денис Давыдов доставил его родным, родителям, сдал на руки, к счастью их. А вот что произошло дальше, его привело в совершенное удивление. Через некоторое время вот старики Баде к нему приходят и просят выдать аттестат Винсену о том, что он был вот в отряде Давыдова. На вопрос, зачем вам это нужно, они говорят, что вот, вы знаете, обстановка во Франции изменилась, и Винсену такой вот документ может быть очень полезным. Ну, Денис Васильевич написал аттестат, но вручая старикам эту бумагу, он сказал: «Мне жаль вас, господа французы», потому что, ну, конечно, Давыдов не мог представить, чтобы русская семья вот поступила таким образом. Это об отношении французов, вот. Французы очень практичны. Это памятником этому практицизму служит название «Бистро».
А вот Владимир Николаевич Земцов, кстати, говорит, по последним данным, говорит, лингвистов, вовсе нет, с казаками это не связано. Слово возникло раньше гораздо.
Вполне вероятно, но по официальной версии оно возникло как раз вследствие того, что вокруг расквартирования русских войск возникли вот такие маленькие торговые заведения. Дело в том, что кафе довоенные во Франции, это были крупные, так сказать, залы со множеством столов, стульев. А вот здесь возникают такие вот, ну как...
Фастфуд.
Да, фастфуд, такие забегаловки вот на три столика, вот, куда прибегали желающие выпить, значит, русские солдаты и... Конечно, в самоволку, видимо, скорее всего. Вот, и говорили «быстро-быстро». Известно, что после вот этого парада, значит, солдат заперли во французских казармах, чтобы боялись, что будут пьяные ходить по улицам. Вот, а выпить хотелось, значит, поэтому, конечно, прибегали вот к этим предприимчивым французам, которые развернули массу таких торговых, значит, точек вокруг расквартирования, и говорили «быстро-быстро». Быстро.
Остались, между прочим, гравюры, на которых, французские, на которых...
Кстати, помню. первое бистро
да,
есть.
Да, там тоже там, есть, и там... как они жарят шашлыки на берегу Сены.
Да, и особенно, конечно, французов, которые мылись нечасто, поражали русские бани. Потому что на берегу Сены были срублены русские бани, откуда, значит, русские нагишом выскакивали сену. красные
сену,
и бултыхались в сену. К ужасу французов. Или казаки тоже в голом виде, как было принято, купали коней тоже. К ужасу французов, значит, они считали, что... Ну, особенно, конечно, потрясали верблюды, на которых приехали, значит, киргизы, это предки казахов. Вот, и прочее. Ну, остались в Париже старые дубы. Если поднять голову, то высоко можно увидеть... старые металлические крючья. То есть, когда-то они были низкие, на эти крючья натягивали палатки. А деревья выросли, теперь они высоко-высоко. Но если присмотреться, вот этот памятник пребывания, значит, русских войск в Париже, да, и сейчас можно видеть.
А много вообще осталось памятников на территории Европы пребывания наших войск? Потому что вот я знаю вот этот поход в прошлом году казаков, которые повторили путь наших
я не
войск.
Думаю, я не думаю, что много. Вот мне, знаете, вот не встречалось вот что. Я спрашивал большого знатока этого вопроса Владимира Николаевича Земцова о русской зоне оккупации Франции. Дело в том, что Франция была оккупирована. И вот как Германия после войны, были зоны оккупации. Вот где была русская зона оккупации, я не знаю. Но в этой зоне все дорожные указатели были переведены на русские версты. И некоторые из этих каменных столбиков до сих пор остались. Значит, оккупация длилась 3 года, с 15 по 18 годы. Значит, французы, практичные французы, предъявили русским счет за те убытки, которые были нанесены, значит, оккупационными войсками, и оплатил этот счет командующий оккупационным корпусом Воронцов, вот тот самый полумилорд, полукупец, как его окрестил Пушкин, из своих средств личных, не из казенных, потому что казенных средств не было. Вот, он оплатил претензии французов. Вот, эвакуировались русские.
Говорят, что много осталось еще. Вот
да, вы знаете, по некоторым данным было очень большое дезертирство. То есть не хотели возвращаться в крепостническую Россию. И по некоторым данным дезертиров было примерно 6 тысяч. Вот по легенде, которая долго бытовала в семье Жоржа Семенона, его предком был русский барабанщик по фамилии Семенов.
О, как интересно.
И Семенон – это вот измененная фамилия. Но, как говорят знатоки, это, скорее всего, легенда. Но вроде бы, долгое время в семье Семенона хранился вот этот самый легендарный барабан. Вот. Не знаю, правда ли это, нет, но во всяком случае...
Но само то, что такая легенда есть...
Уже характерно. И примечательно, что русские власти, военные оккупационные власти, они жаловались в Петербург о том, что французы не выдают дезертиров, предпочитая выдавать за них своих дочерей. Дело в том, что женихов во Франции, обескровленной Наполеоном до синевы, буквально, не хватало. Вот эти вот, значит, русские, которые не хотели возвращаться, значит, в отечество свое, предпочитая вольную жизнь буржуазной Франции, значит, они, видимо, вот дали новую кровь многим французским семьям.
А когда полное примирение, можно сказать, что произошло?
Ну, на самом деле ведь какого-то вот такого большого ожесточения в русском обществе не было, если особенно понимать русское общество, под русским обществом дворянство, потому что ведь русская культура, она развивалась под большим влиянием французской культуры, французского языка, вот, это, наверное, облегчило, вот, ускорило такое, что называется, примирение. Потом... Вот Владимир Александрович об этом уже говорил, что с 80-х годов 19 века, да, ну там была Крымская война, где Россия и Франция воевали по разные стороны, что называется, стреляли друг в друга, а с 80-х годов начинается не просто примирение, а отношения уже союзнические. Больше того, даже российский император Александр III сначала принимали французскую эскадру в Кронштадте, вот, потом российский император Николай II был в Париже, и там, кстати, был заложен мост, названный в честь императора Александра III, был заключен союз военный между Россией и Францией, потом к нему присоединилась Англия, и вот то, что дальше называли «Антанта», или «сердечное согласие», так это можно, «Антант кордиаль» – это «сердечное согласие» в переводе на русский язык. И я думаю, что вот это все в значительной мере, конечно, подготовило почву вот для такого уже совершенно иного взгляда и во Франции на Россию, на россиян, и в России на Францию, на французов. И к тому времени, как раз, вот это был канун Первой мировой войны, подгадалось столетие вот этой войны 1812 года, которая, конечно, я думаю, более серьезно отмечалась в России. Это отмечалось именно как такое большое... Вообще начиналась такая полоса празднований, праздников, всяких торжеств крупных, юбилеев. Таких юбилеев. Да, вот война. Сначала это 1911 год, это 50-летие Великой реформы.
Отмена крепостного права. Юбилеем дома
да, России, потом юбилей Отечественной войны 1812 года и в 1913 году 300-летие дома Романовых.
Да вот юбилей смуты я что-то вот не помню. Да, не помню я это. Вот это, а война 12-го года, да, это очень широко отмечалось. На Бородинском поле был парад и поездка вот по августейшей семьи, по, значит, историческим вот местам, связанным.
Но там было прославление епископа Германа.
Нет, было это посещение, 12-й год, посещение Костромы и Ипатьевского монастыря. Это было.
Нет, там просто дело вот как было, что весь 1913 год, он был объявлен таким юбилейным. И на протяжении всего года происходили разные, так сказать, события, какие-то празднования, балы, парады, презентации изданий новых, посвященных юбилею династии Романовых. И действительно, вот весь этот год, когда он закончился, наступил 1914 год, конечно, вот резким контрастом, вот такой мирной какой-то, приподнятой, иногда торжественной жизни, это вот начавшаяся война. Тогда, конечно, не понимали еще, что, в общем-то, совершенно другая, иная жизнь начинается. И мы до сих пор, кстати, вспоминаем 1913 год как вот такой последний, может быть, даже несколько преувеличенно, что вот просто это по контрасту с тем, что произошло дальше. Это Первая мировая война, это революция, это гражданская война, это коллективизация, события одно страшнее другого. И вот когда мы смотрим в то, что было 100 лет тому назад, что праздновали, что отмечали наши предки в то время, как-то вот надо попытаться просто себе это все представить. И действительно, вот 1913 год проходил под знаком этих юбилейных торжеств. Ну, наверное, вспоминали и столетие похода русских войск в 1813 году. Хотя, в общем-то, конечно, если сравнивать с событиями 1812 года, конечно, это не составило такой яркой страницы в жизни нации, в жизни народа.
Думаю, что вот окончательным знаком исторического примирения двух наций был, конечно, памятник мертвому Великой армии на Бородинском поле. Поставлен он на маленьком кусочке земли, который был выкуплен французским правительством. Это и сейчас территория Франции, юридически. Юридически это территория Франции. Поставлен он был вот как дань памяти вот тем воинам, которые погибли на этом поле, которые погибли вообще в ходе вот русского похода. Ну, в исторической памяти французов, ну, это старый сержант, вот, Беранже, да, который вспоминает русский поход, вот, как нечто ужасное, да, страшную снежной дорогой, нес ее сына, вдова вымолит место у Бога. Вот, это была, конечно, трагедия двух народов, и, конечно, она так и воспринимается. Значит, и которая не должна больше никогда повториться. Ну, интересно, что вот примирение двух наций заняло в XIX веке вот примерно 100 лет, да, и что интересно, примирение двух наций, то есть русских и немцев, заняло меньше времени, несмотря на то, что ужас войны был, конечно, сильнее. Это очень примечательно и очень, ну, отрадно, я бы сказал. Потому что времена моего детства представить себе, что немцы когда-то будут друзьями, когда, в общем-то, мальчишки всегда играли в войну, а война – это русские немцы, и немцами никто не хотел быть. Вот, их назначали, потому что иначе войны-то не могло быть. Вот, и представить себе, что Германия – это не какое-то Кощеево царство, а, в общем-то, страна, где живут обычные люди, и причем люди, относящиеся к нам совсем неплохо, это в те времена это было просто невозможно.
Yeah.